Надежда. Сергей и Надежда сидели молча за столом в комнате на первом этаже с большими окнами, выходящими на горный массив. Молчание звучало, как оркестр. Невидимый дирижер ждал, когда музыканты настроят свои инструменты. Коротко, в разнобой, повторят сложные места из партитуры. Потом он громко постучал дирижерской палочкой по пюпитру, взмахнул ей, выдержал секунду до полной тишины, и началось. Волшебная музыка долгожданной встречи полилась из сердца, уходя в пространство. Их молчание поднималось высоко к вершинам гор и разливалось, заполняя долину до краев. Надежда взяла двумя руками руку отца и, ласково улыбнувшись, начала говорить. «Папа, прости меня, что не давала о себе знать. Так было безопаснее и для тебя, и для меня. Мое начальство поручило найти полковника. Думаю, о моем задании ты все знаешь и сам. Рассказывать о нем не буду. Я прилетела в Швейцарию и долго занималась поисками. Перевернула всю эту маленькую страну. А результата не было. Я сильно заболела. Наверное, чувство долга и невыполненная работа просто раздавили меня. Попала в больницу. Врачи не могли понять причину болезни. Состояние мое с каждым днем ухудшалось, и вскоре я оказалась в реанимации. Дальше кома. Сколько я была без сознания, не знаю, потому что очнулась уже не в больнице, а в этом доме. Первым, кого увидела, был полковник. Он стоял рядом с моей кроватью и тихо разговаривал с пожилой женщиной, хозяйкой дома. Ее звали Клавдия. Она вышла замуж за местного фермера, молочника, и переехала сюда, из России. Фермер вскоре умер, и она осталась одна. Полковник и Клавдия меня спасли. Точнее, спасла меня матушка, Дева Мария. А они меня выхаживали и всегда верили, что я поправлюсь. А я-то грешная, оттого и болела. Гордыня моя меня всю жизнь душила. Да так душила, что чуть не задохнулась я. Всю молодость свою служила не тем идеалам, не тем людям. Обманывалась и себя обманывала. Думала, все знаю, а ведь самого главного не знала. Любви. А ведь если любви человек не знает, то и ничего, значит, не знает. Слепой он, глухой, неразумный, а от этого и больной. Как-то ночью совсем мне плохо было. Глаза открываю, а рядом матушка сидит. Платье у нее голубое, золотом вышито. Гладит меня, жалеет, как дочь родную. Я ее спрашиваю, как же ты сына своего оставила ради меня? Ты ведь ему нужна, а я недостойна, грешила, и вот сейчас тебя отвлекаю от дел важных. А она мне отвечает ласково, так тихо. Так ведь он меня и послал. Засыпай, говорит, и не бойся ничего и никого, только слушайся дочь мою, Клавдию, помогай ей, и все хорошо будет. Заплакала я, горько и стыдно мне стало. Из груди крик вырывается, реву, остановиться не могу. Уткнулась я в платье ее и уснула. Проснулась, как будто не было болезни. И жизни до этого сна тоже не было. Словно родилась я заново, только взрослой сразу. Вот и жили мы тут вдвоем с Клавдией моей, пока не забрал ее к себе Господь в прошлом году. Теперь одна я тут на большом хозяйстве. Дел много. Правда, приходят ко мне две местные девушки, помогают. Жаловаться не на что. Так и живу. Сергей смотрел на свою Надежду и не узнавал ее. То, что перед ним его дочь, он ни секунды не сомневался. Только в ней чувствовалась могучая, ласковая сила. Она наполняла, окутывала и успокаивала. «Почему ты не сообщила, что жива, что у тебя все хорошо? Мы не знали, что с тобой, и это было невыносимо. Я искал тебя и не находил. Надежды, что найду, уже не осталось. На что ты живешь? Ты поедешь со мной в Россию?» Сергей не мог остановиться. Вопросы выскакивали, как чертики из ящика.
«Папа, остановись!»
Надежда обняла отца. «Я нашла свое место. Оно здесь. Я тут нужна. За меня мою работу никто не сделает. А если я ее брошу, многие пострадают. Это сложно объяснить и сложно рассказать, просто поверь мне. Ровно по этой причине я вам ничего и не сообщала. Другая я стала. Изменилась. Себя нашла. Мир мне открылся другой. Ничего от меня прежнего не осталось. Больно вам сделать не хотела.
А как же семья, мужчина, любимые дети? Ты же хочешь родить детей?»
Сергей вырвался из ее объятий.
«Есть у меня муж, и дети есть, и семья», —
терпеливо и тихо сказала Надежда. Лицо Сергея от неожиданности стало белым. Руки тряслись, голос дрожал.
«Как же это? Где же они? Когда я их увижу?»
«Папа, папа, не волнуйся, садись за стол, вот вода». Надежда налила в прозрачный стакан из чайника воды и протянула отцу.
«Теперь моя семья — небольшая община. Есть у нас молодые девочки. Они мне как дети, они меня даже матушкой зовут. Муж мой — Христос, и другого мне не нужно. Для вас, наверное, это звучит дико. Я каждый день просила его, чтобы, когда мы с тобой встретимся, ты меня понял и не осудил. Мне это очень важно. Я всегда боялась нашей встречи, а он меня успокаивал и говорил, что ты поймешь, и что встретимся мы, когда время придет нужное, когда мы готовы будем к встрече, когда сможем понять и помочь друг другу. Вот и пришло время, и сказал он мне утром, что ты на площади стоишь, ждешь меня. Он никогда меня не обманывает. Я себе не верю, а ему верю. Любит он меня, и я его больше жизни своей люблю».
Мак сидел на удобном стуле в дальнем углу комнаты и не участвовал в разговоре. Он молча слушал и искренне завидовал этой молодой женщине, ее простой и такой прямой дороге, ее здоровой и чистой картине мира, ее спокойствию и уверенности.